Иван Комлев. Фрагмент из повести «Ковыль». Посылок набралось 7 по числу фронтовиков, которые считались неубитыми. 2 в небольших фанерных ящичках, видимо, с сухарями и салом, остальные в тряпичных упаковках. Была здесь небольшая посылка и отцу. Рукавички шерстяные связала мать и носки зашила вместе с табаком в неизношенный угол старой простыни. Табак в Ждановке раньше не сеяли. Бабы стали выращивать его уже после начала войны. Некоторые и курить научились, чтобы узнать, из чего более крепкий самосад получается — из листьев или стеблей. Говорили, что курево хорошо голод перебивает. Сережка пока не пробовал. Мать не велела. Писем от отца все не было. И посылку мать подписала на прежний адрес, полагая, что коли жив старший узлов, должен быть живой, иначе прислали бы им посмертную весть. То приписан все к той же своей части. А уж там знают, где его сыскать. На выезде из деревни Сережку остановила Петровна, старуха деда Задорожного. Подала белый сверток. Видимо, тоже с рукавицами и табаком, такими же подарками, какие были в большинстве посылок, сказала: «Увезешь моему Ванечке, а?» Сережка ничего не ответил, положил сверток в сани. В глаза Петровне старался не смотреть. Трудно было видеть ее вопрошающий взгляд, в котором читалась мольба: «Не говори, что моего Вани больше нет, и скажи, что он еще вернется». Сыновей у Задорожных было 4. Все ушли воевать. Там их убивали по старшинству. Когда очередь дошла до самого младшего, когда пришла похоронка на Ваню, Петровна с его смертью не согласилась. Тайком от своего старика продолжала писать сыну письма на фронт. Советовала младшенькому беречь себя, подолгу на сырой земле не лежать, чтобы не простудиться, как это случилось с ним позапрошлой осенью, когда он, умаявшись на таку, уснул за амбаром. Лечиться теперь нечем. Ни варенья нет, ни меду. И редька на огороде нынче не удалась, чем-то порченная. На письмах Петровна фамилию сына не указывала. Писала: «Самому храброму герою». Теперь вот и посылку собрала меньшому к празднику и адресовала ее все тому же герою. Изредка Петровна получала ответные треугольнички. В них бойцы обещали: «Мы отомстим за вашего сына, мама». Тогда Петровна на своих слабых ногах добиралась до правления и с торжеством в голосе говорила: «Вот, мне от Вани письмо пришло, прочитайте». Бабы сморкались в платки, читали и плакали. А Петровна слушала их и светлела лицом, будто и вправду верила, что как только настигнет возмездие самого последнего ворога, так и объявится ее сын среди живых и пришлют ей с фронта самую радостную весть. Фрагмент из очерка «Великой армии солдат». Глава «Теплое место». Однажды замполит, придя к саперам в батальон, спросил: «Кто может сделать агитационную мину?» «Я могу», — сказал Иванов. Не любил он сидеть без дела, было временное затишье. «Инструменты есть?» Инструментов не было. Тогда он попросил разрешения сходить на пожарище освобожденной деревни и там поискать что-либо подходящее. Нашел на месте разрушенной кузни железки. Изготовил сам стамески, мину из чурки сделал, приспособил к ней заряд и небольшой пороховой заряд для разрыва мины в воздухе, запал из бекфордового шнура. Из консервных банок вырезал крылышки стабилизатора, которые раскрывались в воздухе. Однако деревянная мина оказалась слишком легкой, и в ствол опускалась медленно. Капсюль не разбивался. Сделал ее диаметром поменьше, чтобы воздух свободнее выходил из ствола. Капсюль на боек не попадает. Намучился, пока решил эту инженерную задачу. Надо сказать, что образование у Павла Яковлевича 2 класса. Не спал сутками, но на 3-й день мина полетела и взорвалась. Листовки закружились над вражескими траншеями. Позже для стрельбы агитационными минами был приспособлен ампуломет. В ответ со стороны немецких позиций летели отнюдь не агитационные мины. Бойцы на позициях ругались: «Пошли вы со своей агитацией!» Чтобы не привлекать ответный огонь врага на траншеи своих, Иванов стал выносить свое орудие на нейтральную полосу или, если позволяла местность и дистанция, в сторону от своих позиций. Война неумолимо катилась на запад, и многим уже был ясен ее исход. Немецкие солдаты собирали листовки. Но однажды прибывшие в часть из резерва снайперы, в основном девушки, увидев немцев, вылезших из окопов за листовками, открыли свой боевой счет. И после этого немцы осверепели. Как только раздавался характерный хлопок ампуломета, открывали бешеный огонь. Иванов, сделав 2-3 выстрела, спешно менял позицию. Потом его назначили механиком окопно-говорящей установки. Ночью Павел Яковлевич вносил свой громкоговоритель на нейтральную полосу, протягивал провод к окопчику, где-нибудь в стороне от рупора. В окоп садился агитатор и начинал убеждать немецких солдат сдаваться. Перед тем обычно включали музыку. Пока пел хор Пятницкого, немцы не стреляли, слушали. Когда же начиналась агитация, то за агитаторами открывалась настоящая охота. Однако Иванов всегда находил такое укрытие, куда немцы стрелять не догадывались. Рупор был где-нибудь на середине нейтральной полосы, а они, агитатор с механиком, у самых немецких траншей. Так что Павел Иванов числился в своем 32-м саперном батальоне, а большей частью выполнял задания штаба дивизии. Днем готовил мины, начинял их листовками или ночью со звуковой установкой утюжил землю на нейтральной полосе. Такое вот было у него теплое место в конце войны. Рассказ «Синица». Сын с невесткой ждали первенца, и поэтому переехали от нас к ее маме в небольшой соседний город. Возле мамы спокойнее. Однажды, в конце декабря, в час, когда холодное небо подрумянилось восходящим солнцем, кто-то сильно и настойчиво постучал в стекло. «Что такое? Квартира у нас на 2-м этаже. Неужели нашелся шутник, решивший явиться в гости через балкон?» Я выглянул из своей комнаты и увидел, что в окошко стучала синица. При моем появлении она упорхнула. Я прошел на кухню, в холодильнике отыскал ломтик сала, затем взял нитку и привязал угощение на балконе. Зима хоть и не была суровой, но накануне шел снег и завалил хлопьями все птичьи столовые. Теперь же подул ветер, за ним непременно ударит мороз, подкрепление печугам не помешает. Не прошло и 1/4 часа. Снова стук, на этот раз в окно моей комнаты. Я поднял голову и, мне кажется, узнал синицу. «Что тебе еще надо?» — спросил птицу. «С Новым годом поздравляешь? Рано!» Синица улетела. А на следующий день приехал сын и сообщил, что прошлым вечером он стал папой. Жена родила девочку. Вот о чем вещала синица. Наливая сыну в тарелку борщ, жена спросила меня: Ты денег ниоткуда не ждешь?
Почему ты решила, что должны быть деньги?
Такой сон видела, к богатству. Вот оно, наше богатство! И правда, согласилась новоявленная бабушка. Сын хлебал горячий борщ и улыбался. А я подумал, в следующий раз пусть постучит в окно щегол или воробей. Девочку назвали Ксюшей, ей уже 3 годика. А щегол до сих пор не стучит.